Если ты, Колин, не против, я предлагаю прямо сейчас и начать эксперимент, предложил Дикин. Конечно, обрадовался Колин. В памяти его всплыли картины из книги о факирах, и он тут же решил рассадить всех так же, словно он сам факир, а остальные его ученики. «По-моему, это дерево, — указал Колин на сливу, к стволу которой сейчас прислонился, — вполне может быть вроде храма. Мы сейчас сядем под ним, скрестив ноги. Так будет по волшебным правилам. И еще, — смущенно добавил он, — я что-то устал, мне хочется посидеть». «Так не годится, — осуждающе произнес Дикин. — Нельзя начинать волшебство с того, что устал. Посидеть под деревом можно, но ты, Колин, все время должен думать только о волшебстве». Колин смутился, покраснел и тихо ответил. «Правильно. Я как-то забыл, что сейчас уставать не имею права. Я буду думать только о волшебстве». Он с очень сосредоточенным видом опустился на землю под самым стволом и скрестил ноги. Остальные последовали его примеру. Как только они по-факирски расселись в кружок, их словно окутал покров тайны. Проняло даже старого Бена. «Ну, начинаем!» — послышался голос жреца. «Солнце светит, это волшебство! Цветы растут и корни растут, это волшебство! Жизнь — волшебство, и сила — волшебство! Волшебство во мне и во всех нас! Оно в спине Бена Уэзерстафа! Волшебство, приди и помоги!» Мэри слушала Колина и могла бы слушать еще и еще. Песня его представлялась ей дивной. Конечно же, ни одно волшебство не устоит перед таким и откликнется. Колин все повторял и повторял, нараспев то же самое. Если он и не дошел до тысячи раз, то лишь самую малость. Наконец он умолк. «А теперь я пойду прогуляться по саду», — чуть помолчав, объявил он. Участники эксперимента выстроились следующим образом. Впереди, придерживая Дикина за руку, шел Колин. С другой стороны от него, отстав всего на какой-нибудь шаг, шла Мэри, а за ней Бен Уэзерстафф. Через каждые 5 шагов процессия останавливалась для отдыха. Затем Колин снова шел вперед. Дикин готов был в любую минуту подхватить его, если он вдруг споткнется. Бен Уэзерстафф тоже держался на стороже. Но Колину пока помощи явно не требовалось. Наоборот, он то и дело отпускал руку Дикина, чтобы хоть 2 или 3 шага сделать самому, самостоятельно. Стоило видеть, как гордо в такие моменты он держал голову. «Волшебство во мне!» — непрерывно нашептывал он. «Оно во мне! Оно делает меня сильным! Я его чувствую!» Казалось, это тщедушное тело и впрямь удерживает какая-то сила. Конечно, он не упускал ни единого случая, чтобы присесть для отдыха на скамейку или в нишу садовой стены, но ведь он все-таки обошел весь сад целиком и при этом не падал и даже не оступился. «Вышло!» Вернувшись к сливовому дереву, воскликнул он. «У меня это вышло! Волшебство сработало!» Щеки его олели, и, обведя друзей сияющим взором, он прошептал: «Мой первый научный эксперимент удался!» «Интересно, что скажет теперь доктор Крейвен?» — с улыбкой проговорила Мэри. «Ничего он не скажет!» — ответил Колин. «Он пока не должен ничего знать. От него это будет секрет. Вообще никто не должен ничего знать, пока во мне не прибавится столько силы, как у всех остальных мальчиков, а пока я буду каждый день приезжать сюда и уезжать в своем кресле, иначе все станут шептаться, болтать, и отец прежде времени обо всем узнает. Пусть лучше он спокойно вернется себе в Мистлтуэйт, а я войду к нему в кабинет, побегаю, попрыгаю и скажу: вот и я! Я такой же, как все остальные мальчики. Я буду жить и стану взрослым». После этого можно и доктору Крейвену рассказать. «Наверное, он будет очень забавно себя вести», — засмеялся мальчик. «Он глазам не поверит и решит, что ему все снится», — сказала Мэри. «Да», — согласился Колин. «Сегодня был его день». Он мог по праву торжествовать, ибо сумел поверить, что выздоровеет. В конечном итоге именно это решило судьбу Колина Крейвена. Отныне он знал, что непременно станет по-настоящему сильным. Станет хотя бы за тем, чтобы отец понял, его сын не хуже, чем сыновья у других отцов. Дикин работал не только в таинственном саду. Вокруг коттеджа на пустоши у него был собственный огород, окруженный низкой стеной из камней. Рано утром и по вечерам, и все дни, в которые Дикин по каким-то причинам не встречался с Мэри и Колином, он проводил на своем огороде. Чего у него только тут не росло. И картошка, и капуста, и репа, и морковь, и самая разнообразная зелень. «Если бы не Дикин со своим огородом, нам бы жилось куда хуже», — говорила миссис Сойерби. «Он что не посадит, у него и примется, и вырастет. На целую нашу семью. А уж вкусней капусты Дикина или картошки во всей округе не сыщешь». Дни сейчас стояли самые длинные. После ужина было еще долго светло, и Дикин до темноты возился на огороде. Когда у матери выдавалась свободная минутка, она шла к сыну, и они заводили беседу. Устроившись поудобнее на каменной стене, миссис Сойерби расспрашивала Дикина, как он провел день. И у него всегда находилось для матери хоть что-нибудь интересное. Именно в эти часы, перед сумерками, миссис Сойерби узнавала от сына, что делается в Мистлтуэйте. Сперва Дикин просто ей рассказывал, что мистеру Колину понравилось гулять вместе с ним и мисс Мэри. Потом, посовещавшись с друзьями, которые выказали полное доверие миссис Сойерби, мальчик однажды вечером посвятил ее в тайну. Он начал с того, как Мэри нашла ключ от сада и изложил по порядку события, о которых мы с вами уже знаем. Миссис Сойерби слушала сына, и на лице ее отражалось все большее изумление. «Это надо же!» Дождавшись конца истории, воскликнула достойная мать семейства. «Просто великое счастье для всех, что девочка Мэри приехала в Мистлтуэйт Минор. И само ей на пользу пошло, и для мистера Колина стало спасением. Подумать, он теперь даже ходит! А мы-то считали, что он бедный, полоумный мальчишка, и вообще у него все скособочено. И что же там, в Миноре, обо всем этом думают, а, Дикин?» — полюбопытствовала она. «Колин-то вроде совсем успокоился и теперь жизнью доволен».
«А они не знают, что он успокоился и теперь доволен», — принялся объяснять Дикин. «Конечно, он стал теперь покрепче, щеки прозовели, но он продолжает капризничать и на что-нибудь жаловаться».
«Это еще зачем?» — не поняла миссис Сойерби.
«Специально?» — весело произнес Дикин. «Это чтобы пока никто ни о чем не догадывался. Если доктор Крейвен узнает, что Колин уже может стоять, то мигом отпишет мистеру Крейвену, а Колин не хочет. Он мечтает лично свою здоровость отцу показать. А пока отец не вернулся, Колин воздействует каждый день на свой организм волшебством, потому что хочет мистеру Крейвену доказать, что такой же сильный, как мальчики у других отцов. Сейчас идет к этому подготовка, и мисс Мэри с Колином говорят, лучше еще чуть-чуть поскандалить. Тогда всех уж точно с толку собьешь».
«Полагаю, эта парочка от души наслаждается», — засмеялась миссис Сойерби. «Все дети обожают играть какую-то роль. Ну, расскажи-ка мне, Дикин, еще, что они там творят?» Дикин отложил тяпку и, устроившись на стене рядом с матерью, стал рассказывать дальше. «Колина каждый раз выносят из комнаты на руках и сажают в кресло. И еще ни разу так не случилось, чтобы он не использовал случай покричать на слугу Джона. Слышала бы ты, матушка, как этот хитрец заводится. Он и постанывает, и упрекает Джона неосторожности, когда его в кресло сажают. И там-то его, бедняжку, не так повернули, и тут-то болит.
Да Колин вообще при других людях изображает совсем беспомощного. Он даже голову старается не поднимать, пока хоть один человек из дома его может заметить. А мисс Мэри над ним причитает: «Ах, Колин, ах, бедненький, ах, как тебе больно!» Но внутри Мэри и Колина такой смех душит, что они едва сдерживаются. Зато уж как мы доберемся до сада и дверь запрем, они дают себе волю и хохочут вовсю. Мисс Суэрби тоже смеялась вовсю. «Ну, Дикин, ну вы даете!» — сквозь смех бормотала она. «Пусть себе, пусть хохочут! Получается, у этой парочки все к тому идет, что они скоро станут здоровее некуда. Ведь смех организму превыше любого лекарства, так и запомни!»
«Да я и сам вижу, что там на поправку идет», — подтвердил Дикин. «Мэри и Колина такой аппетит разбирает, что они уже опасаться стали, как бы кто в доме не заметил и не впал в подозрение. Колин однажды мне так прямо и заявляет: если я еще больше буду просить есть, они перестанут верить, что я инвалид». Мисс Мэри даже предложила ему такой выход, чтобы съесть ее долю, но он этой жертвы не принял. Он говорит, что тогда она ослабеет, а они должны укрепляться вместе.
«Все правильно», — отозвалась мать. «Здоровье к ним возвращается. А здоровые дети в их возрасте, как молодые волчата, и без корма им никуда. Но даже и при таких муках голода они от игры свои удовольствие получают. Ох, как представлю, что твой этот Колин всех там одурачил! Опять смех разбирает!» И миссис Суэрби засмеялась снова. Она была, как всегда, права, мудрая матушка Дикина. Игра доставляла Мэри и Колину огромное наслаждение. Они были совершенно захвачены ею. А идею, сами того не желая, подали сиделка и доктор Крэвин. Однажды сиделка сказала: «Мистер Колин, а у вас аппетит намного улучшился. Раньше вам от всего становилось плохо, а теперь наворачиваете, что подадут, и безо всяких последствий».
«Безо всяких», — подтвердил мальчик.
Увидев, однако, с каким любопытством глядит на него сиделка, он спохватился. Ведь ему до приезда отца ни в коем случае не надо выказывать никаких улучшений. И Колин тут же с кислой миной добавил: «Иногда после еды у меня ухудшается самочувствие».
«Может, и так»,
— по-прежнему, не сводя с него глаз, задумчиво проговорила сиделка.
«Но все равно я должна обсудить это с доктором Крэйвином».
Когда она наконец-то ушла, Колин с тревогой воззрился на Мэри. Причина его волнений была девочке понятна без слов. «Сиделка с ужасным любопытством тебя разглядывала», — прошептала она. «Похоже, ее что-то насторожило. Нельзя, чтобы она догадалась. Никто ничего пока не должен знать». Вскоре пришел доктор Крэйвин. Сперва он как-то странно разглядывал пациента, потом, к великому неудовольствию Колина, принялся задавать вопросы.
«Ты много времени проводишь в саду, Колин. Наверное, у тебя там есть любимые уголки, а?»
«Может быть, и есть, а может, и нет», — высокомерно отвечал тот. — «Я никому не обязан докладывать, где бываю. И слугам приказано держаться подальше. Вы же знаете, ненавижу, когда за мной наблюдают».
«Хорошо, хорошо, милый», — тут же смирился доктор. «Я просто имел в виду, что ты целыми днями теперь на воздухе, и, по-моему, это принесло тебе пользу. Вот и сиделка сказала, что аппетит у тебя куда лучше прежнего».
И тогда Колин, просияв от внезапной находки, сказал: «А может быть, у меня какой-нибудь ненормальный, болезненный аппетит?»
«Нет, нет», — возразил доктор, — «аппетит у тебя вполне здоровый. Ты потолстел, и цвет лица у тебя улучшился».
«Наверное, я просто распух и температурю», — продолжал развивать свою идею Колин.
«Я читал, с умирающими так часто бывает». Доктор Крэвин взял его за руку и сосчитал пульс. «Температура нормальная», — задумчиво произнес он, — «и вид у тебя здоровый, как никогда.
Если так и дальше пойдет, ты можешь, мой мальчик, надолго забыть о смерти. Твой папа очень обрадуется, когда получит наше письмо».
«Я не позволю! Я не позволю, — затряс кулаками Колин. Нельзя ему писать обо мне. Вдруг мне потом станет хуже. Может быть, у меня уже этой ночью будет ужасная лихорадка. Я даже сейчас чувствую наступление чего-то плохого, — весьма радостным тоном уточнил он. Вы же знаете, как на мне отражается любое волнение. А вы сейчас очень разволновали меня этим письмом к отцу. Я уже весь горю. Запомните, я ненавижу, когда обо мне пишут или шепчутся. Ненавижу так же сильно, как когда на меня незнакомые смотрят.
«Тише, тише, мой мальчик!» — принялся успокаивать его доктор. «Без твоего разрешения мы папе ничего не напишем, тем более, если ты так болезненно это воспринял. Я вовсе не хочу, чтобы тебе стало хуже». О письме мистеру Крейвену доктор больше ни разу не упоминал. Сиделка была тоже строго-настрого предупреждена о недопустимости подобных бесед с пациентом. «У него невероятное улучшение», — говорил ей доктор. «Это почти что чудо. Правда, он еще не избавился от повышенной раздражительности. Тут нам с вами следует проявлять особую осторожность. Нельзя, нельзя, чтобы он сейчас волновался».
Маленькая победа над доктором Крейвеном Мэри и Колина не успокоила. И они тут же принялись за разработку дальнейших военных действий. «Наверное, все-таки мне придется устроить истерику», с сожалением проговорил мальчик. «Если бы ты, Мэри, знала, как мне не хочется. У меня может вообще ничего не выйти, ведь я теперь думаю о хорошем, а не о плохом, и испортить себе настроение так, как раньше, уже не могу. Ну, должен же я предпринимать какие-то меры, чтобы они папе не написали». Обсудив все и взвесив, оба заговорщика решили поменьше есть. Однако осуществить эту задачу не удалось. Каждое утро Мэри и Колин просыпались ужасно голодными, а завтрак, как назло, подавали великолепный. Могли ли они удержаться, видя перед собой горячий хлеб, белоснежные яйца, малиновый джем и густые топленые сливки? Неизвестно, чем бы кончились эти муки, если бы на другой день после беседы с матушкой Дикин не пришел им на помощь. Поработав как следует вместе с Мэри в саду, он вдруг скрылся в кустах и извлек оттуда два жестяных ведерка. Одно из них было полно жирным парным молоком, а в другом лежали домашние булки с изюмом. Миссис Сойерби так плотно укрыла их сине-белой салфеткой, что они даже не успели остыть. Мэри и Колину булочки с молоком показались чуть ли не райской пищей. «В твоей маме, как и в тебе, есть что-то волшебное», — уверенно произнес с полным ртом Колин. «И в ее булочках тоже. Так ей передай, пожалуйста, Дикин. Мы с Мэри очень ей благодарны». Произнося эту короткую речь, Колин умудрился доживать булочку и тут же запихнул в рот следующую. Мэри делала то же самое, и они не останавливались до тех пор, пока оба ведерка Дикина не стали совершенно пустыми. Так было положено начало съестным сюрпризом от миссис Сойерби. Несколько дней спустя до Мэри и Колина вдруг дошло, что они наносят семейству Дикина ощутимый урон. Получалось, что его матушка теперь, кроме своих, кормит еще двух детей. Но выход быстро нашелся. Мэри и Колин стали посылать с Дикином деньги, чтобы миссис Сойерби могла купить еды и на их долю. Через несколько дней Дикин довел питание Мэри и Колина до совершенства. Найдя неподалеку от парка, где они первый раз увиделись с Мэри, овраг, он сложил там из камней жаровню. В ней они пекли картошку и яйца. Печеных яиц Мэри и Колин до сих пор никогда не пробовали, и они им очень понравились. А печеная картошка со свежим маслом была не только вкусна, но и в сочетании с посылками миссис Сойерби замечательно утоляла голод. Каждое утро тайное научное общество под сливовым деревом продолжало эксперимент юного мистера Крейвена. Призвав волшебство уже известным способом, Колин начинал упражняться в ходьбе. С каждым днем у него получалось все лучше, а с этим крепла и вера в его волшебство. Раз от раза Колин пытался увеличить нагрузку и вскоре мог, не опираясь на руку Дикина, пройти уже много-много метров подряд. Однажды Дикин целый день где-то пропадал. Придя на следующее утро в таинственный сад, он опустился на траву, горделиво взглянул на Колина и начал рассказывать. «Вчера матушка послала меня за покупками в Туэйт. Там-то и повстречался мне Боб Хейорд.
он отдыхал возле кабачка «Голубая корова». Боб самый сильный у нас в округе. Он и среди борцов чемпион, и прыгать умеет лучше других, и молот всегда дальше всех закинет. Даже в Шотландию ездил однажды на соревнования. Все господа называют Боба атлетом. И ты, Колин, тоже в атлетике успехов задумал добиться. А так как мы с Бобом давно подружились, я и решил с ним насчет тебя посоветоваться. Ну, вначале я, конечно, просто спросил, как он достиг, что у него мускулы отовсюду так красиво торчат. Боб ответил, что однажды в дуэте был цирк с силачом. Этот силач и показал ему, как упражнять руки, ноги и вообще все мышцы в теле. Ну, тут, Колин, я и приступил напрямую к тебе. «Как ты думаешь, Боб, — говорю, — для очень слабого человека упражнения какие сгодятся?» А Боб засмеялся и ткнул мне пальцем в живот. «Это что, ты себя слабым считаешь?» — спрашивает. Пришлось ему объяснять, что дело совсем не во мне, а в одном юном джентльмене, который только недавно выздоровел от болезни и теперь хочет придать себе силы. Имени я, конечно, не называл, а Боб не настаивал. У него своих занятий хватает, и чужие имена ему ни к чему. Вот он и стал сразу показывать упражнения. «Сейчас все увидишь, Колин, я хорошо запомнил».
«Покажи, покажи скорее!» — разволновался тот.
«Сейчас!» — поднялся Дикин с земли. «Только Боб говорит, сначала надо быть осторожным. Никак переутомляться нельзя».
«Я буду, буду осторожным», — заверил Колин. «Показывай, показывай, Дикин! Все-таки ты самый волшебный на свете!»